представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви. Громкие слова. Представь себе, в снежинки превращаются в моей любви.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Итак, мы с вами говорили о психологическом пространстве как самостоятельной территории, не только физической, но и психологической, которая священна, суверенна для каждого человека, и нарушение вот его пространства приносит ему страдания, о которых он может говорить, а может и промолчать, уйдя в обиду. Так вот, что такое нарушение границ? Это нарушает. Как можно обозначить, что наши границы нарушены? Нарушение границ психологической территории называется воздействие одного человека на другого в той или иной степени насильственности, то есть без получения того согласия. И когда меняются сразу резко планы человека, нарушаются планы, его течение жизни, его настроение, его эмоции и так далее. Но на это не было разрешения. Может начальник звонить и говорит: «Так, срочно, выходите на работу, у нас здесь аврал». Но спросите вначале, какие у вас планы? Что вы сегодня планировали? А могли бы вы нас выручить? Я был очень бы вам благодарен, если бы вы меня выручили, там или нас выручили. Это когда опять без разрешения кто-то вторгается. Но какие-то вещи можно пережить, а какие-то невозможно. Когда называется оккупация. То есть когда человек вторгается во все сферы нашей жизни, не спросясь, и давит, и душит человека. Бывает удушающая любовь матери. И у меня вот была этим летом встреча с одной женщиной. Они попросились ко мне в гости. Я на юге, где жила. Жили неделю они у меня, и я наблюдала. Девочка талантливая, она учится в художественном училище. Красивая девчонка. Она показала мне свои картинки, автопортреты, которые выставляют в интернете. Я ужаснулась. Там был суицид. Там не безжизненное. Красивое лицо, там жизни не было. Я промолчала, ничего не говорила, а потом наблюдала за своей давней знакомой. Она родила эту девочку поздно, в 42 года. У нее еще трое взрослых детей, женатые и замужние. Вот. И она всю свою нерастраченную материнскую энергию обрушила на эту девочку. То есть она утром встает, так, иди я приготовила, иди покушай, пойдем погуляем. То есть она, девочка одна посидеть на берегу моря не может, маме, ну, чтобы мама с ней всегда была рядышком и так далее, и так далее. То есть сказать нет, девочка, не разрешено, это опасно будет. У мамы много энергии, мама властная, такая любвеобильная, властная тигрица. Она не дает даже посуду вымыть, все за нее сама делает. И когда в одном из разговоров я посмотрела, с этой девочкой стали беседовать, ну, наедине, конечно. Я говорю: «Лапонька моя, я когда увидела твои рисунки, я ужаснулась. Там был суицид». И она мне показала шрам от вскрытых вен. То есть мама не понимает, что она творит. Она использует свою дочку для, повторяю, как таблетка от своего глубинного одиночества. Она использует девочку для того, чтобы командовать и властвовать ней, и повысить тем самым свою самооценку. Ну, под видом «я такая добрая, отзывчивая мать» и так далее, и так далее. А ей дышать нечем уже, девчонки. Поэтому обычно из таких семей выскакивают замуж. Вот именно не выходят, а выскакивают. Хоть бы кто, у меня была там давняя моя школьная подруга, у нее, когда она маму потеряла, неожиданным образом для нее и для всех нас, вот, а папа был такой, ну, грубоватый очень. Она говорит: «Наташка, я готова была вот за любого пьяницу, кто придется на улице, выйти замуж». Ну, тоже ведь не выход. Так вот, бывает это оккупация называется, когда человек не дает другому свободу, не дает пространства для развития. Поэтому что такое психологическое пространство наше? Это не только наше время, наше представление там и так далее, но это еще и какой-то вот есть запас пространства, где мы можем расти. Там нам никто не мешает. Ты хочешь быть, ну, там, получить вторую профессию? Пожалуйста, получай, учись. Ты хочешь это? Пожалуйста. Ты хочешь в церковь, в церковно-приходскую школу ходить и набираться уму-разуму? Пожалуйста, никто не запрещает, не давит. То есть должно быть обязательно пространство, где мы можем расти. И муж наш будет, если близкий человек, там или другой близкий, или дочка, и нам разрешено это. Ты хочешь церковно-приходскую? Пожалуйста, вот тебе воскресенье, твой святой день, ходи, занимайся и так далее. Это тоже очень многого стоит, когда нам близкие дают заниматься своим, и время позволяет нам. Так вот, это оккупация. И как часто мы тоже беспардонно, очень жестко, при этом, повторяю, у нас крестики у всех, мы все православные. Мы читаем книги, мы цитируем налево-направо там всякие известные цитаты из святых отцов и так далее. А в малом мы неделикатны. Можно вам еще один пример приведу? У меня тоже есть три знакомые приятельницы вот на юге, где я живу летом. Я познакомилась с женщинами. Одна тяжело больна, и она живет в Москве. Вторая местная женщина, она читает акафисты, она то, что как многие у нас. Она не пропускает ни одной службы, она ездит там в разные станицы, там, где престольный праздник, она ночами молится и так далее, и так далее, и так далее. И вот она приходит в гости к нашей общей знакомой, та онкобольная, собирается в Москву. Сами вы знаете, женщина, это мужчина там взял куртежку какую-то, сумчонку через плечо и поехал. Нам ведь надо столько вещей сложить. То, в общем, вот той хлопот много. Она угощает свою нашу вот эту местную женщину, которая таманская, казачка, и говорит: «Ой, вы извините, мне сегодня так некогда, я собираюсь в дорогу». Вдруг звонок. Таманская казачка переговаривается со своей подругой и говорит: «Приходи сюда к нам чай попить. Приходи там к Нине Павловне». И Нина Павловна моя расстроилась. Это онкобольная москвичка. Наташа по телефону: «Как я должна была ответить? Мне как-то стало так неловко». А вы должны были сказать: «Моя дорогая подруга, это мой дом, я рассчитала время. Вы пришли, что я вам уделила сейчас время, хотя сказала, что я тороплюсь, мне нужно уезжать собрать вещи. На каком основании вы приглашаете в мой дом вашу знакомую, не спрося меня?» Она тоже переживает. Но, друзья мои, мы должны четко ограничить свое пространство, сказать своим близким людям, знакомым и так далее. Бывает, что кто-то вторгается в наш кошелек, постоянно нас берет деньги в долг и вовремя не отдает. Мы должны четко сказать свои тоже правила. Ну, у меня правило. Я даю ту сумму, которую мне не жалко потерять и подарить. Это 1000 рублей, а больше я не могу позволить. А дальше меня уже будет напрягать. Поэтому не люблю ни в долг брать, ни давать. Даешь руками, ходишь ногами. И вариант какой? Это не жадность. Другое дело – пожар, срочная операция, похороны. Это все досчитать, это оказать помощь обязательно. Но ведь чаще всего просят деньги те, кто могут сами что-то их добыть. Выбирают наиболее легкий вариант. А у этой бабушки есть деньги, можно занять. А у этой мамы можно занять. А у этой сестренки можно, она богатая. Но она богатая, потому что она вкалывает с утра до вечера. А ты почему не работаешь? Все другие варианты. Так вот, это тоже нарушение нашего психологического процесса. Вот мы ходим, мнемся. Когда деньги отдадут, или когда какую-то вещь забрали, стремянку, сами пользуются, ремонт делают, стремянку все уже поломали нам, возвращают сломанные, нам неловко сказать. Даете стремянку соседу опять. Василий Петрович, если стремянка сломается, я вам даю совершенно новую. Если сломается, будьте добры купить новую. А вообще я предпочитаю пользоваться своим. Вам уже 75 лет, пора бы свои инструменты иметь свои. Это достоинство вас как работника, как мужчины. Вариант не жадности, друзья мои, ни в коем случае, нет. Но чаще всего люди потребляют нас, а мы не умеем сказать «нет», нам неловко. И при этом ходим потом и жмулькаемся внутри. Ну вот надо же, когда стремянку вернут, когда деньги вернут долг, обещали, не сделали, когда вот это сделают. И ходим и сказать боимся. И сами себя награждаем потом заболеванием. Высокое давление, спать не можем, настроение плохое, в уныние впали, там, в депрессию или еще куда-то. А человек не подозревает об этом. Конечно, когда вот обида возникает на кого-то, мы должны сказать, с чем нам человек своими поступками нас обидел. Поэтому наша душевная и духовная территория, эта область, она невидимая. И вторжение со стороны другого человека вызывает у нас неприятное чувство. Боль, дискомфорт, гнев, раздражение, негодование, обиду, которым пытаемся подавить потом. Однако страдающая сторона – это мы. Часто боится отстаивать свою территорию, чтобы не послыть эгоистам или лжехристианинам там и так далее, и продолжает молча страдать. Тем не менее, занять позицию тихого страдальца, безмолвно сносить все, что вызывает у вас душевную боль, пишет Валентина Москаленко в книге «Когда любви слишком много», будет несправедливо по отношению к собственному «я». В этом состоянии трудно жить, когда мы не проговариваем. Вот и как надо психологически правильно поступить в той ситуации? Прежде всего, вот Валентина Москаленко в книге «Когда любви слишком много» на странице 147 дает такие советы. Нужно дать знать другому человеку о своих эмоциях. Я чувствую себя так-то и так-то. Например, мне больно, мне грустно, мне печально, когда вы так поступаете, таким-то образом. Дальше. Спокойно проинформировать другого человека о планах своих действий. Например, телефонный звонок. А у вас в это время какая-то важная должна ожидает работа. Я помню, в одной из книг Натальи Долининой, называется «Наталья Долинина», чудесная книга, просто размышления. Папа у нее был известный профессор, филолог, который преподавал в Ленинградском университете. Наталья потом стала писательницей, ученица тоже филологии. Но когда приходили студенты, а дом всегда был открыт для студентов, к этому профессору Гуковскому, Григорию Гуковскому, то он говорил: «Простите, подождите еще 15 минут, у меня очень важный разговор с дочерью». А у дочери-то всего было 10-12 лет. То есть он показывал достоинство дочки как маленькой собеседницы, как маленькой женщины в ее собственных глазах и в глазах папы. Поэтому, когда вдруг неожиданно начинают нам звонить, вторгаясь в наше пространство, и мы начинаем мяться с ноги на ноги, на ногу, и смотрим на часы, ну, когда это там Нинка или там, или Ольга Павловна закончит свой разговор и так далее, надо просто вежливо сказать: «Нина Павловна, простите меня, мне очень важен ваш разговор, но я должна через 5 минут уже ехать на лекцию. Я должна через 5 минут уже там заняться какими-то делами». Если человек уважает вас и ваше пространство, говорит: «Ой, простите, пожалуйста, можно я вам перезвоню в удобное для вас время? Когда можно перезвонить?» И мы назначаем следующее время для разговора. Если она обижается, бросает трубку, значит, она просто вас потребляет. Использует как жилетку для плакания, как от того, что с кем-то надо поболтать или что-то еще и так далее. Вот, поэтому попросите, чтобы ваше время тоже, ваши планы не нарушали. И надо их проговорить. И очень хорошо, когда домашние вечером, вот у нас так, например: «Ребята, какие у вас завтра планы? У меня вот то-то, то-то и то-то. А я вот в этого окошечко могу поводиться с внучкой. А вот в следующий раз я уже там, это я уже занята» и так далее. Тогда не бывает обиды. А то бывает неожиданно так: «Мама, на, поводи с внучкой», дает там это бабушке, спросите у бабушки, какие дела. Или, допустим, мама начинает звонить сыну: «Сынок, ты сейчас где? Забирай меня, я сейчас должна там в магазине стоять. Здравствуйте, а ты почему, сын? А какие у него дела на предприятии сейчас? А может он сейчас приехать, бросив все и так далее?» Поэтому мужчина любит тоже определенность и четкость. «Скажи мне за 2 дня там или когда-то, вот такого-то числа в 11 часов ты меня будешь встречать в магазине, я буду с 2 сумками там или еще что-то». Поэтому согласование действий обязательно должно быть. Следующее, что совет Москаленко: предпринять уместные в данной ситуации действия и привести свой план в исполнение. Например: «Завтра я буду делать то-то, то-то и то-то, и сделаю это. Если я сегодня буду опять нарицательно говорить: ребята, вы меня нагружаете ненужными делами. Я должна сегодня пойти там, ну, куда-то к подруге там, или в парикмахерскую там, или в церковь, а сама не пошла. Мам, так чего ж ты сказала, что должна в церковь пойти, а сама продолжаешь спать? И ты наши планы нарушила» и так далее. Так вот, обязательно надо проговорить. И очень важно, вот мы об этом попозже будем еще рассказывать, очень важно, опять-таки я говорю, не брать чужую вину на свои плечи, чужие эмоции и так далее. Вот я читаю занятная книжка, она небольшая по объему, называется «Созависимость, умение любить» или «Пособие родным и близким наркомана и алкоголика». Зайцев пишет, нарколог он. И вот, дядя, называется глава: «Дядя, памперсы ни тебе не жмут». То есть дядя уже вырос, а мама все его тютюшкает. И вот там называется такой момент. Жена алкоголика говорит: «Звонят из милиции и говорят: ваш муж в одних трусах сейчас сидит на улице, и мы должны его забрать в медвытрезвитель. жена, которая, у которой своя территория, которая независима, вы понимаете, она любит мужа, она будет страдать за него и так далее, но все равно не очерчена ее граница. Она говорит: если моему мужу нравится пьяным сидеть в трусах и ночевать в медвотрезвителе, пусть он там и проводит ночь. А я буду сейчас рассказывать сказки своим детям малолетним и укладывать их спать. Если жена созависимая, и у ней размыты ее границы, и она живет жизнью мужа, и у них все это все вместе вперемешано, то она что? Хватает машину, едет в медвотрезвитель, выкупает мужа. Мне стоит сейчас, и в это время, может быть, с детьми что-то случится, малолетние дети. В розетку сунули пальцы или так далее. Она тратит деньги вместо того, чтобы купить им йогурт или шоколадку и так далее, и так далее. Понимаете? Так вот это вот растворение в других я хочу завершить небольшим словами романса. «И нет в мире очей». Раньше я его играла, мне нравилось. Он: «Господи, Боже мой, так это человек созависимый». «И нет в мире очей, и чернее, и милей, чем его, и приветных речей нет прекрасней звучей, ничего, ничего». И дальше. Третий куплет. «И ласкала б его, целовала его, я всегда, мне его разлюбить, мне его позабыть никогда, никогда». Представьте эту женщину. Она вот так своими щупальцами, даже не руками, а щупальцами, как осьминог, обняла. И ласкала б его, целовала его. Она его не выпустит. Не дай бог, она будет по телефону бомбардировать постоянно. Ты где, что, как? Не дай бог, там когда-то на 15 минут задержался. Не дай бог, он поглядел в сторону какую-то женщину, как ей показалось. Собственница. Это не любовь, это привязанность как собственника, это мое, не трогай и так далее. Она его потом замучает ревностью, всякими, чтобы отчитывался и так далее, и так далее. И ласкала б его, целовала его, а он будет потихонечку высасывать всю него жизненную энергию. Растворилась полностью. Бывает любоголизм даже. Живет его интересами, забыла про себя, тоже все размыто. Но об этом, про любоголизм, мы будем говорить уже в следующее передачи, которые, то есть бывают такие женщины, которые с головой окунаются в очередной роман, потом во второй, в третий, пятый, ей уже 50, она все ищет опять восторги, эти вот, эти страсти и так далее, лапонька моя, проблема в детстве, об этом будем чуть-чуть попозже говорить. Итак, я хочу сейчас завершить нашу лекцию одной историей, потому что установить свои границы, мою собственную и границу там близких мне людей, можно, научившись только говорить «да» и «нет». Так вот, есть у меня чудесная женщина, приезжает ко мне на консультацию из другого города. Она очень зависима от мамы. И мы с ней проработали. Как говорить? То есть мама вторгается в пространство. Вот следующий день приезжай, мне вот нужно то-то, 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 то-то делать. А у нее свои планы. Она целую неделю думала, как маме сказать «нет». Мы проработали. Первое, сейчас немножечко скажу чуть-чуть. Первое, нужно не размазывать манной кашей по тарелке ситуацию. Мама, кратко говорить надо. Мама, ты запланировала сегодня, там, допустим, пойти на базар. Но ты не посоветовалась со мной. А у меня другие планы. Ты, значит, на базар, у меня свои планы, и ты со мной не посоветовалась. Мне от этого грустно, что ты со мной не считаешься. Дальше, твои мысли, какие твои чувства. Следующее, про тебя, твои. Я понимаю, что тебе хочется со мной рядом быть. Но я хотела, чтобы в следующий раз ты меня заранее, за 3 дня, хотя бы предупреждала об этом. Мама обиделась, не разговаривает, телефон положила, губки надула, неделю не разговаривает или 2, у мамы высокое давление, это уход вторичного выхода в болезнь. Как маленький ребенок, я заболел, уже мне внимание и так далее. Выдержите паузу. Потом мама придет, говорит: мама, не надо капризов. Я хочу к тебе обращаться как к взрослой женщине, думающей, мудрой. Так вот, надо научиться говорить «нет», и об этом мы будем с вами говорить в следующей нашей встрече. Итак, всего доброго, хорошей погоды вам, вашим домашним и близким, и вашим знакомым. Всего доброго.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь!